Элла Долгрева. Тата теряет терпение. Часть первая. Глава первая. Метро. Первая активация. Светильники торчали в стене станции, как вставные зубы на штифтах. Я сбежал по эскалатору вниз, вскочил в уже закрывающиеся двери полупустого вагона метро и сел на свободное место. Женщина лет 50, в наши дни сложно понять, сколько женщине лет на самом деле, присела рядом. Аккуратно расположила тряпичную сумку на своих клетчатых брюках и, наклонившись за упавшим телефоном, как бы невзначай, деликатно подключила присоску к моей лодыжке. Энергия начала утекать. Меня затошнило, но я не выдал себя. Нужно было время, чтобы Ка успел среагировать. Пальцы женщины на ее левой руке сладострастно подрагивали. Ей так трудно было скрыть удовольствие. Боже, как же мне все это надоело. Сколько еще ждать этого Ка? Конечно, сегодня ночью в лаборатории все присоски с меня будут сняты, и потеря энергии будет ликвидирована. Но до ночи нужно еще дожить. И тут я сделал то, за что Ка клятвенно обещал отстранить, уволить меня в прошлый раз. Я повернулся к женщине и, дождавшись, когда она почувствует мой взгляд и посмотрит мне прямо в глаза, спросил: «Вкусно?» Она оторвала свою энергетическую присоску настолько быстро и яростно, что произвела ювелирную депиляцию моей волосатой левой лодыжки, которой крепилась ее невидимая физическому глазу присоска. Я вздрогнул. Женщина молниеносно покинула вагон. Когда голос в динамике вагона произнес «Осторожно, двери закрываются», я окончательно осознал, что мне конец. Теперь Кат точно уволит меня. И, может быть, мне и было бы все равно, но мои долги в материальном мире были настолько велики, что этот способ возвращения энергии был наиболее быстрым и легальным, в отличие от остальных. Я с тоской смотрел на свое отражение в стекле вагона с надписью «Не прислоняться». Небритая, помятая физиономия, копна желтых волос, старая куртка и потертый рюкзак. И вот ради этого убогого набора произошло невероятное космическое эволюционное соединение клеток. Жалкое зрелище. По иронии судьбы, то, что должно было уродовать меня еще больше, в итоге делало меня более-менее привлекательным. Веснушки. На меня будто чихнул веснушчатый бог. Все мое лицо было раскрашено маленькими солнечными точками. Я достал телефон и написал сообщение К в мессенджер. Операция провалена. На экране отразились две галочки. Прочитано. Ответа не последовало. Как будто Ка именно этого и ждал от меня. Провала. Я уныло брел домой, подумывая о поиске другой работы. Разглядывал афиши и объявления на стене. Одно из них привлекло мое внимание. В объявлении в скобках возле имени телефона было указано «Ученица кота». Я восхитился котом, обучающим девушек парикмахерскому искусству. Придя домой, я снял грязные ботинки, скинул куртку на пол и достал холодное пиво из холодильника. В тот момент, когда я еще только начал откручивать крышку на бутылке, на моей куртке уже уверенно спал мой кот и храпел так, как будто куртка на полу под его толстым лохматым боком лежала всегда, задолго до того, как я появился в этой квартире. Иногда я завидовал самоуверенности моего кота. Тренькнуло сообщение. «Мама». Прислала мем с котятами. И анекдот про попугая в морозилке. Я вздохнул и отправил ей смеющийся смайлик. Ка по-прежнему молчал. Прошло уже несколько часов. Я сидел в кресле, задрав ноги на стол, рассматривая большой палец, торчавший из дырки в полосатом носке. Пальцу было неловко, и он смущенно прятался. В дверном проеме возник Марк. Он не вошел, а словно втек в прихожую, бесшумный и темный, как пятно нефти на воде. Капюшон был накинут, но я знал, что под ним сейчас нервно подрагивают острые треугольники ушей. Я никак не мог привыкнуть к тому, что все члены организации могли материализовываться в любой момент и в любом месте без предупреждений и звонков. Мой испытательный срок был продлен уже в третий раз, и именно по причине моей неспособности запоминать правила и следовать им. Марк наверняка слышал, как бьется мое сердце. Он слышал, как кот перестал храпеть и напрягся, чувствуя в Марке высшего хищника. «Ка не ответит», — сказал Марк. Его голос звучал глухо, но весомо, вызывая желание либо вытянуться по струнке, либо сбежать в лес. «Он занят зачисткой того, что ты поднял в метро». Я вздохнул, чувствуя вкус горечи пива и собственной глупости. «Я все испортил. Спугнул сущность, а должен был удерживать ее до прибытия группы захвата». Марк снял капюшон. В тусклом свете коридора его лицо выглядело как насмешка эволюции. Когда он чуть улыбнулся, обнажив слишком белые, слишком острые клыки, меня снова пробило холодом. Но его глаза, черные глаза, оставались большими, влажными, бесконечно грустными. Взгляд олененка на морде волка. Это сочетание заставляло мозг коротить. «Ты ничего не испортил. В этом мире все уже давно испорчено, причем задолго до твоего рождения». Марк прошел на кухню, игнорируя моего кота, который шипел ему вслед, выгнув спину дугой.
«Но ты ее напугал.
Вампиры такого типа питаются страхом вины. Ты спросил, вкусно, и она почувствовала, что ты не жертва. Ты для нее стал хищником, это круче, чем задержание». «Но Ка сказал...» Я не успел договорить. «Ка считает, что мир делится на схемы и подчиняется правилам». Марк открыл мой холодильник, достал вторую бутылку пива и ловко снял крышку зажигалкой. «А мир делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. Ты сегодня случайно показал зубы, пусть они у тебя пока только в виде веснушек». Я инстинктивно коснулся лица. Веснушки. Я всегда считал их косметическим дефектом, насмешкой природы над моей бледной физиономией. Марк подошел ближе, и я увидел, как его зрачки расширяются, сканируя мою кожу. «Это не просто пигментация, новичок. Это метки. Когда та тварь пыталась присосаться к твоей лодыжке, она коснулась чего-то, о чем не подозревала раньше. Твоя кровь, она немного другая. Она напитана энергией солнца, именно поэтому Ка вообще взял тебя на работу, несмотря на твою хроническую неспособность следовать правилам и любовь к огурцам вместо настоящих боевых артефактов. Я вспомнил свой прошлый провал, который произошел в осознанном сновидении. По заданию Ка я должен был найти паразита, законспирированного в теле животного. Все шло хорошо, я открыл входную дверь супермаркета и сразу увидел ее, или вернее, его. Сущность просвечивала сквозь физическое тело змеи. Странный способ маскировки в таком заметном и отталкивающем теле. Ну да ладно, это не важно. Главное, что я нашел, определил. У гадюки на шкуре было вытатуировано дерзким шрифтом «Гадюка». Да, а так бы я не догадался, конечно. Она сидела напротив входной двери магазина и притворялась больной или мертвой. Как только увидела меня, начала атаковать. Я выхватил из пакета с продуктами большой огурец в целлофановой упаковке и начал им отбиваться от нее. На удивление, вполне успешно. Но тут по спине пробежал холодок. Опасность. Я обернулся в полголовы, держа на прицеле огурца гадюку, и к своему ужасу обнаружил двух молодых удавов, двигающихся синхронно в мою сторону, с левой и правой стороны улицы. К такому жизнь меня не готовила. Выход был только один — проснуться. Все это промелькнуло в моей голове за секунду. «Огурец сработал!» — возмутился я, вспомнив эту битву с гадюкой у магазина. «Это был тактический ход!» «Это был бред!» — отрезал Марк, но в его оленьих глазах мелькнуло что-то похожее на озорные искорки. «Но ведь сработало!» Я продолжал упорствовать. «Паразиты не любят пестициды, тем более магические!» Он сделал глоток, вытер пену с верхней губы. Оскал исчез, сменившись привычной маской усталости. «Собирайся».
«Куда? Я наверняка уволен. Ка убьет меня при встрече».
«Ему для этого встреча не нужна». Я с ужасом посмотрел на Марка. «Не боись, не убьет. Если только ты сам доживешь до утра. Та женщина в метро была не одна. Ты ее спугнул, но ты же понял, что она считала всю информацию о тебе. Они знают, где ты живешь. Кот, конечно, хороший охранник, но против того, что сейчас поднимается по лестнице, ему понадобится помощь». Марк кивнул в сторону прихожей. Кот действительно сидел у двери и смотрел на нее так, словно видел сквозь дерево и металл нечто огромное и скользкое.
«Мы сбегаем?»
— спросил я, чувствуя, как холодок ползет по спине точь-в-точь, как тогда в сновидении перед атакой удавов. «Мы идем на охоту». Поправил Марк, и его уши резко дернулись, улавливая звук шагов на лестничной клетке. Тяжелых, множественных шагов. «И на этот раз огурцы оставь дома. Возьми только соль и воду, и быстро вспоминай защитную и боевую мантры». Я посмотрел на свой дырявый носок, на палец, который все еще смущенно пытался спрятаться. Потом посмотрел на Марка. На этого монстра с нежной душой олененка, который стоял между мной и тьмой просто потому, что ему больше некуда было идти. «А если я опять все испорчу?» Марк улыбнулся. На этот раз это была улыбка добермана.
Тогда я сожру их первым. А тебя? Тебя я просто тащу обратно из любой тьмы, у меня контракт». За дверью послышался мерзкий звук, похожий на скрежет металла по кости. Марк погасил свет. В темноте его глаза светились слабым янтарным огнем. «Добро пожаловать в реальную смену», — прошептал он. «И постарайся не смотреть им в глаза, у тебя для этого слишком человеческий взгляд». Я судорожно сглотнул слюну, почувствовав спазм горла и полез зачем-то в шкаф за старой хоккейной клюшкой. Огурец я все же тоже решил взять, на всякий случай. В конце концов, если гадюки боятся овощей, кто знает, чего боятся эти демоны из подъезда. Я не успел надеть ботинки. На пороге уже стояло оно, вернее, они. Три фигуры в мокрых плащах, с которых капала не вода, а какая-то черная жижа. Лиц не было, только гладкие овалы, на которых иногда проступали рты, полные игл или черные пустые глазницы. Тяжелые шаги, которые я слышал раньше, оказались звуком движения их множества ног. Эти существа, похожие на сороконожек, притащили с собой шлейф из своих теней, скребущих по полу. Дверь не выбили, как это положено приличным бандитам. Она просто растворилась, как сахар в кипятке. Железо превратилось в серую пыль, которая села на коврике с доброжелательной надписью «Welcome». «Не смотри в глаза», — напомнил Марк, хотя у них не было глаз. «Смотри на ноги или на клюшку, на все что угодно, кроме пустоты вместо лица». Кот орал. Это был не обычный мяв агрессивного хищника, а визг сирены воздушной тревоги. Он метнулся на шкаф, опрокинув стопку книг, и оттуда наблюдал за боем с позиции высшего командования. Первая тварь рванула ко мне. Я ожидал боли от когтей, клыков, чего угодно. Но она просто прошла сквозь меня. Холод пронзил, обжег внутренности, будто я нырнул в прорубь в январе. Легкие слиплись. Я упал на колени, клюшка выскользнула из вспотевших ладоней. «Вдохни!» — рявкнул Марк. Он не дрался, как человек. Он словно перетекал, как эфир. В одно мгновение он был у двери, в следующее его когти вспороли плащ второй тени. Послышался звук, похожий на лопнувшую струну. Тварь взвыла. Звук был не голосовым, а вибрационным, заставившим задребежать банки с мамиными соленьями на кухне. Я лежал на полу, чувствуя, как жизнь уходит из меня вместе с теплом. Мысли путались. Вспомнились все мои неоплаченные долги, мои два кредита и ипотека. Вспомнилось лицо мамы. Вспомнилось, что я так и не съездил на море. Вот и все, подумал я. Испытательный срок окончен по причине смерти. И тут защипало лицо. Сначала легко, как от комариного укуса. Потом будто кто-то приложил к щекам раскаленные монеты. Я инстинктивно провел рукой по лицу и отдернул ее. Кожа горела. Тень, нависшая надо мной, замерла. Она будто почувствовала запах. Для них я был бессмысленным куском мяса. А теперь мясо вдруг стало раскаленной сковородкой. «Вставай!» Голос Марка звучал уже дальше, у окна. «Они боятся света! Твоего света!» Я посмотрел на свою ладонь. На коже остались светящиеся оранжевые отпечатки пальцев. Веснушки. Они не просто были на лице, они активировались. Я схватил огурец. Зачем? Не знаю, рефлексы. Я выставил его перед собой, как дубину.
«Пошли вон! Я запрещаю вторжение в мое пространство и в мое биополе!»
— крикнул я, и мой голос прозвучал странно, с металлическим оттенком. Огурец в полиэтилене дрогнул. Сквозь прозрачную пленку пробилось тусклое болотное свечение, будто внутри тлела древняя спичка. Тени дернулись. Их безликие овалы пошли рябью, как вода отброшенного камня. Воздух запах озоном и мокрой соломой. Солнечные метки на моей коже пульсировали в такт, выжигая контуры пришельцев. Они зашипели, звук шел не из горла, а из самой ткани воздуха, и рассыпались пеплом. «Солнечная энергия», — прокомментировал Марк, вытирая черную жижу со своей куртки. «Я же говорил, ты для них как ходячий ультрафиолетовый фонарь. Жаль, что включается он у тебя пока только от стресса». Последняя тварь, та, что прошла сквозь меня, попыталась ухватить меня за горло. Я ткнул ее огурцом. Раздался звук, будто кто-то ударил по мокрому мясу. Тварь растворилась полностью, оставив после себя лишь запах озона и гнилых водорослей. Внезапно наступила тишина. Кот перестал орать и начал демонстративно умываться, словно ничего не произошло. Дверной проем еще зиял пустотой, но пыль уже начала собираться обратно, восстанавливая структуру дерева и металла. Магия. Организация работала быстро. Следов вторжения не должно остаться и быть заметным для соседей.
Я сидел на полу, прижимая к груди дорогой моему сердцу огурец и дышал, как загнанная лошадь. Лицо все еще горело. Марк подошел, протянул руку и помог мне подняться. Его хватка была железной, но аккуратной. «Неплохо для новичка», — сказал он. «Хотя стиль боя овощем мы все же когда-нибудь сменим. Завтра получишь штабельный стек, он гораздо эффективнее». «А как же огурец?» С прежним упрямством спросил я, глядя на моего зеленого спасителя. Он теперь был обычным, свет погас. «Огурец оставь как сувенир. Или съешь. В нем теперь много энергии». В кармане моих джинсов вибрация отозвался телефон. Я достал его дрожащими руками. Сообщение от К. Отчет и объяснительное завтра утром в 9:00, кабинет 404, не опаздывай. Я посмотрел на Марка. «Он уже знает?» «Он всегда все знает». Марк натянул капюшон. Его уши снова скрылись в тени ткани. «Ты выжил, это главное. Теперь ты не просто стажер, ты актив организации. А активы нужно беречь или утилизировать, если станут бесполезны».
«Спасибо за поддержку», — пробурчал я, направляясь к восстановленной за секунду металлической двери. Мои руки все еще дрожали, когда я с удивлением ощупывал ее.
«Не за что. Это наша работа».
Марк козырнул своему капюшону. Он уже стоял в проеме, который недавно был произведен мгновенный апгрейд моей входной двери. «Ничего, не бойся. Можешь спокойно отдыхать, а так больше не будет. Какое-то время, точно».
«Какое-то время?»
«Да, пока ты опять не накосячишь. Шучу. Потом все расскажу. Сейчас ты в безопасности». Он исчез. Просто шагнул в тень прихожей и растворился в ней, словно его и не было. Я остался один. В квартире пахло озоном. Кот спрыгнул со шкафа, подошел к моей ноге и терся об нее, мурча, как трактор. Я лег на диван, не раздеваясь. Кот устроился у меня на груди, тяжелый и теплый. «Спи», — сказал я ему. «Завтра нам рано вставать». Кот буркнул что-то нелицеприятное в ответ. Я закрыл глаза, но спать не хотелось. В темноте под веками плясали зеленые огурцы и белые клыки Марка. А где-то в глубине сознания, там, где обычно хранятся забытые сны, тихо трещала рация, и голос диспетчера произносил: «Объект «Солнышко» активирован. Протокол зачистка выполнен успешно». Я уснул только под утро. Мне снилось, что я работаю кассиром в супермаркете, но вместо денег клиенты расплачиваются душами, а мой огурец на ленте транспортера постоянно пытался уползти. Это было самое нормальное сновидение за последнюю неделю.